специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Добрый вечер. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Сегодня у нас в гостях заместитель председателя правительства Ставропольского края, руководитель аппарата правительства Ставрополя Ольга Николаевна Прудникова. Ольга Николаевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Также в студии присутствует Роман Лаврухин, редактор «Комсомольской правды» на Северном Кавказе.
Добрый вечер.
Меня зовут Валерий Беликов. Ну и, пожалуй, начнем.
Ольга Николаевна, мы встречались с вами, по-моему, больше года назад. Последний раз вы говорили о том, что одной из главных проблем власти Ставрополя является низкий процент квалифицированных кадров. А удается ли нам находить и воспитывать профессионалов, привлекать их к управлению регионом?
Конечно, сказать «удается» было бы неправильно, потому что это процесс работы с кадрами, он постоянный, каждодневный. Где-то удается, где-то, может быть, какие-то ошибки совершаются. Но то, что этот процесс идет, процесс обновления элит, так называемый, он потихонечку идет. Просто это дело очень небыстрое. Поэтому, конечно, это важно, но, там, скажем, за этот год вот из проекта «Новая энергия» мы назначили почти 60 человек уже. То есть это уже хоть какой-то результат. Ну и мы вообще вот этот проект немножко видоизменили, да, немножко переформатировали. И сейчас вот в 2015-2016 году он работал как набор людей, а вот в 2017 он будет такой обучающий. То есть тех, кому вы набрали, мы будем их продвигать, обучать. Надеюсь, что результаты через год будут еще сильнее, там еще поярче.
Кстати, есть такой стереотип, что чиновников в стране, в Ставропольском крае, тоже слишком много. Отсюда вроде как все беды. В реальности у нас дефицит или переизбыток кадров?
Вообще Ставропольский край, вот если сравнивать с другими регионами, у нас соотношение чиновника на 100 человек населения, оно, ну, такое в нижней строчке, то есть мы там в десятке внизу. То есть сказать, что мы там прямо вот впереди-впереди, нет, это не так. И, конечно, когда мы говорим о власти, речь идет не только о краевой власти, речь идет еще о власти муниципальной. Там вот самое сложное положение, особенно на поселенческом уровне. Вот сейчас у нас происходит преобразование, как вы знаете, в городские округа.
Да-да.
Да, и мы вот как раз сталкиваемся с тем, что людей вроде как бы много, и желающих вроде много работать, но поскольку городские округа – это немножко другой уровень местного самоуправления, немножко другие задачи, то, конечно, людей таких, которые бы отвечали вот требованиям времени, прямо вот так вот взять и поставить, особенно в поселениях, особенно с учетом, ну, довольно невысокого уровня зарплаты и гигантской ответственности бесконечной, потому что вы прекрасно понимаете и видите это все, что внимание к чиновникам, особенно со стороны правоохранительных органов, со стороны прокуратуры, да, и все прочее, да, оно очень серьезно. И поэтому здесь, ну, мало людей, которые там за какую-то минимальную зарплату готовы рисковать там своим будущим, своей карьерой, там, своей семьей. Поэтому вот там есть проблемы. Есть проблемы. Но с чиновником, особенно с мэрами или с главами, знаете, есть такое выражение: и в шапке дурак, и без шапки дурак. В таком же положении все.
Больше удивляет то, что на эту неблагодарную работу еще есть согласны идти.
Тут, знаете, тоже лукавить не надо. Вот если бы действительно вы говорите, что была бы она такая неблагодарная, невостребованная, то, наверное, не было бы такого конкурса. Но вот я, знаете, сужу по выборам, по нашим, которые прошли в сентябре. Там вот вроде и закон ужесточили, и стали требовать даже от кандидатов в депутаты поселений требовать сдачи сведений о доходах. То есть они фактически попадают там под госслужащих. И первое время все очень сильно возмущались, да, и как же так, мы же не найдем кандидатов, у нас и так их там желающих немного, в общем-то, потому что там они не на постоянной основе, там у них много всяких задач. То есть это, ну, такая, это даже не прибавка к пенсии, это прибавка к ответственности. И если человек действительно ответственный, то он это воспринимает как работу. Это значит, ты отвечаешь перед людьми, то есть должен что-то там своими ресурсами где-то людям помогать. И поэтому мы ожидали, конечно, что будет что-то, ну, такое сложное. Тем не менее, в среднем 4 кандидата, в смысле 4 человека на одно кандидатское место, на один мандат, то есть в среднем. А были там, у нас были поселения, где там было, знаете, по 7 человек на место. То есть, казалось бы, маленькое поселение, тем не менее. Но особенно это, конечно, в большей степени это отвечает там каким-то национальным таким поселениям, поселкам, потому что там все-таки в большей степени люди, они не столько за каким-то достатком идут во власть, сколько за уважением.
Но популярность госслужбы не падает.
А скажите, за время губернаторства Владимира Владимирова изменились ли требования к госслужащим в целом? То есть, может быть, какие-то внутренние документы ужесточились? Вот я знаю, что с приходом Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы больше стали заседать депутаты, жалуются, что приходится им чуть ли не до полуночи проводить время на рабочем месте. У нас нечто подобное происходит, ужесточается дисциплина трудовая в том числе.
Знаете, мне, конечно, сложно сравнивать, поскольку я, собственно, да, начала работать именно с Владимиром Владимировичем, но... Как по рассказам, да, говорят, конечно, общий темп и ответственность, и количество поручений, мы это видим просто по своим протокольным делам, оно возросло в разы. В этом году у нас впервые обращения граждан немножечко снизились. Ну, в целом, конечно, число растет, да, но в определенных сферах, там, где раньше было просто вот беда-беда, это сейчас, ну, например, вот то же самое там жилищно-коммунальное, да, то есть оно сместилось все в сферу капремонта, потому что это вот такая горячая тема, там, общедомовые нужды и все прочее. А вот такое, чтобы там, почините мне там кран, там, все такое, вот это вот, оно немножечко снижается в целом. Немножко поменьше здравоохранения тоже. Люди как-то немножко тоже приспособились. И, не знаю, мы все равно хоть что-то потихонечку, но там меняются и больницы меняются, и вот там центр перинатальный. То есть люди видят, что что-то в этой сфере такое происходит, и поэтому как-то терпимее к этому стали относиться. Во-первых, начнем с того, что губернатор всегда в 7:30 на работе. То есть это значит, что все, кто рядом, должны в этот момент быть лучше, конечно, на работе, да, ну или где-то в пути, или, по крайней мере, всегда на связи. И вообще всегда на связи, это вот и вот кредо. Ну, в общем, все, кто имеет какую-то ответственность перед людьми, перед своими коллективами, перед ним, это человек, который на связи бесконечно, с утра до вечера.
А по выходным тоже работаете?
Да, по выходным приходится работать. Ну, знаете, даже если ты не работаешь, то все равно всегда находятся какие-то дела, которые лучше сделать в тишине, прийти там потихонечку там посидеть или где-то с кем-то встретиться, обговорить. То есть все равно, ну, по крайней мере, суббота, она всегда такая условно выходной.
Напомню, сегодня у нас в гостях заместитель председателя правительства Ставропольского края, руководитель аппарата правительства Ставропольского края Ольга Николаевна Прудникова. Ну и продолжаем задавать вопросы. Итак, вот в последнее время в прессе, кстати, говорили, писали о кадровых перестановках. Ну, собственно, вот главы городов, районов постоянно меняются, регион, Кабминвод на слуху. Правда, описывается иногда выражением «кадровая чехарда».
Чем... Такой шаблон, штамп, да. Понятно, что это не кадровая чехарда, но как-то вот можно назвать, почему так интенсивно стали меняться у нас главы городов. Это нормальная ротация, обновление кадров.
Да, Невномыск, да. Михайловск, опять-таки, из недавнего.
Когда человек говорит «кадровая чехарда», он, наверное, имеет в виду, что он не понимает внутренней логики этих поступков. Вот, скорее всего, вот именно с этим связан этот термин. Но это такая работа, она у нас, во-первых, плановая. Все смены власти вообще в городах, и в поселках, и в поселениях, и в районах, они все происходят там в соответствии с законом. Да? То есть есть полномочия, вот истекает срок полномочий, плюс ко всему сейчас несколько краевых законов приняты, которые меняют способ избрания и глав поселений, и глав городов, и районов. Поэтому все происходит постепенно. По нашему мнению, да, поскольку ты имеешь план, то ты понимаешь, вот сейчас подходит время там, смены власти в этом городе, потому что там заканчивается срок полномочий либо у одного, либо у другого. Потому что закон устроен таким образом, что есть, как раньше у нас были два главы, да, глава представительного органа, ну, там, глава горсовета, там, и глава города, допустим. И как только, ну, полномочия заканчиваются, к сожалению, так вот как-то так тут случилось, что не было унифицировано, например, у главы представительного органа закончились полномочия, соответственно, и глава города, даже если у него ничего не произошло, и он еще работает, он слагает свои полномочия, и возникает тема вот избрания глав. То есть для нас внутренняя логика всех этих процессов, она прописана, она совершенно понятна. То, что мы там подбираем кадры, может быть, избрали вот этот вот способ горизонтальной ротации, да, но он во многих регионах признан эффективным, потому что бывает так, что человек, управленец, там, по сути, достаточно квалифицированный, да, но не приживается на определенных территориях. Причины могут быть разные. Но человек от этого не становится менее профессиональным, и доверие к нему не снижается, то есть и надежда на то, что он там поднимет какую-то территорию, есть. Поэтому вот возникает эта тема горизонтальной ротации. В наших соседних регионах именно эта стратегия давным-давно работает, и она уже там лет 20 у них. Поэтому для нас нет никакой чехарды, все совершенно планово. То, что вы сказали про регион Кабминвод, да, почему именно такие решения, почему такие люди, ответ очень простой. Очень хочется, чтобы там возникла такая какая-то внутренняя здоровая конкуренция между мэрами, потому что они там очень близки все, ну, территориально, да, и проблемы у них совершенно схожи. И слава богу, они сейчас выстраивают какую-то такую общую стратегию поведения, в том числе и в отношении каких-то хозяйственных вопросов, они взаимодействуют, они работают. они так по-хорошему друг другу где-то там чуть-чуть там соревнуются, завидуют. И поэтому, вот мне кажется, когда вот эта внутренняя энергия есть в командах, в управленческих, это дает возможность надеяться на то, что там изменится. Потому что вообще на Кавминводах там есть все. Вот что только вообще Господь может дать вообще какой-то территории, да, и изобилие там, и уникальные какие-то конкурентные преимущества. Там чуть-чуть энергия, мне кажется, застоялась. Вот ее бы чуть-чуть вот разогнать, и тогда все будет хорошо. Тем более вся страна в этом заинтересована, уж Ставропольский край тем более.
Мы сейчас прервемся на несколько минут и вернемся в эту студию. Не переключайтесь.
Лица власти.
Я напомню нашим слушателям, это программа «Лица власти». Сегодня у нас в гостях заместитель председателя правительства Ставропольского края, руководитель аппарата правительства Ставропольского края Ольга Николаевна Прудникова, а также в студии Роман Лаврухин, редактор «Комсомольской правды» на Северном Кавказе. Меня зовут Валерий Беликов. Ну и к следующим вопросам перейдем.
На мой взгляд, наметилась такая тенденция, на взгляд поверхностный, возможно, назначение бывших силовиков на какие-то важные посты. Вот мы видим, это началось там с министра образования, потом продолжилось министром ЖКХ, сейчас у нас глава Лермонтова, тоже бывший полицейский. Означает ли это, что люди, назначенные в эти сферы, в этих сферах и в этих городах, а наибольшие проблемы с законом, и основная задача этих людей, которые пришли победить, прежде всего, преступность какую-то, там, может быть, уровень коррупции слишком высокий. С чем это вообще связано?
Тенденция, кстати, угадывается, такая интересная.
Да, но эта тенденция не только в Ставропольском крае, как вы заметили, да, и при назначениях там на федеральный уровень, там тоже присутствует эта тенденция, либо те или иные силовики, да, либо представители там спецслужб какие-то назначаются. Конечно, это связано, вы совершенно правильно говорите, это не связано с тем, что там уровень криминогенности выше, там, чем в каких-то других территориях. Просто там такой застарелый клубок каких-то проблем, в том числе связанных с правоохранительными органами, который никак не решается многие годы. И поэтому мы надеемся, что просто эти люди, они же немножко по-другому мыслят, они чуть по-другому выстраивают отношения тоже с элитами, там, с людьми. Вот если все это разумно, если все это в соответствии с законом и там, руководствуя здравым смыслом, да, и понимая, что он ответственен перед губернатором прежде всего за все эти свои шаги, то ну, это может действительно помочь разрешить какие-то застарелые конфликты.
Ну, собственно, не так давно, это год-полтора, чуть больше в прессу попали результаты проверок эффективности работы власти на местах. Кстати, был опубликован и ваш доклад о положении дел в Ессентуках. Скажем так, доклад работу городской власти Ессентуков не очень хорошо оценил. Сейчас как изменилось положение? В лучшую, в худшую сторону? Вопрос, кстати, не только про Ессентуки.
Власть на местах, она вот по-прежнему не очень-то эффективно тратит бюджеты. Расточительная.
Акцент на силовиках дает какие-то плоды? Сейчас они уже видны?
Нет, конечно, такая работа так быстро плоды не приносит. Я могу сказать, что в целом не только местная власть, как мы говорим, да, но и краевая власть. Все требования к расходованию бюджетных средств, там, к законам, которые регламентируют там, поведение госслужащих, там, антикоррупционные всякие законы, все это ужесточается бесконечно, с каждым годом, там, я не знаю, даже, может быть, раз в полгода. Конечно, нарушения, особенно бюджетного законодательства, вот это во многом это не связано с каким-то желанием что-то где-то поживиться, да, как сразу люди думают, коррупция и все прочее, а это связано с непрофессионализмом. Очень много сейчас различных там требований, да, особенно в работе с бюджетами. И иногда просто власти на местах не успевают за вот этими переменами. То, что законодательство ужесточается, это совершенно очевидно. То, что контроль со стороны губернатора усиливается, соответственно, усиливается и контроль всех служб, которые ему подчиняются, и нашего контрольного управления губернатора, у нас проверки многократно возросли, потому что мы работаем не только по нашим планам, которые утверждены, но и по специальным поручениям губернатора. И, конечно, там контрольщики много работает. Точно так же усилилась работа и Министерства финансов, потому что они от них требуют. То есть губернатор очень много, как известно, ездит, то есть он вообще на месте не сидит. И где бы он там чего не заметил, не приметил, у него возникают вопросы, и ну, все сразу должны найти на них ответы. И, соответственно, мы начинаем работать. То, что меняется ситуация на местах, я считаю, что да, меняется. И в Ессентуках в том числе, мне кажется, горожане это замечают. Но это опять же, процесс не быстро.
Кстати, пример такой хорошей, эффективной работы приводит Александра Курбатова, Кисловодск. Действительно так хорошо работает? Или, вот знаете, есть же еще злые слухи, благоволит сама Матвиенко, которая Кисловодск последний год взяла под крылышко, но ощущение такое складывается.
Ну, знаете, чтобы добиться благосклонности Матвиенко, тоже надо поработать по-настоящему. Угу. Поэтому трудно сказать, злые, не злые, но то, что Александр Вячеславович постоянно ездит в Москву, потому что у него уровень задач, которые сейчас, да, личное поручение президента, личный контроль Матвиенко, очень пристальный взгляд со стороны полпредства, со стороны Министерства Кавказа, это, конечно, вынуждает его постоянно двигаться. И, к счастью, поручение это есть, да, по Кисловодску, перспективы там нарисованы большие, но чтобы под эти перспективы пришли деньги в регион, тут надо, конечно, подвигаться, походить по кабинетам. Вот, собственно, что он и делает. Поэтому вот я была тут, у меня был личный прием в Кисловодске. Люди, конечно, потихонечку замечают перемены. Вот они там рассказывают, что высадили 1 000 000 тюльпанов. Очень хочется посмотреть на этот миллион. Нам осталось ждать совсем недолго, когда они там зацветают, да, в следующем месяце. Посмотрим, как это будет все выглядеть. Ну, по крайней мере, да, курортный бульвар там приведен в порядок. Там есть очень много таких вещей заметных. Наконец-то началась реконструкция. То есть люди об этом говорят. Я вот когда общалась с ними, да. Конечно, они говорят еще о том, что Александр Вячеславович много времени проводит в Москве и начинает это все обрастать. Ну, как положено в Кисловодске все это начинает обрастать какими-то слухами. Вот. Ну, на что мы, в общем, мы понимаем, что без федеральной помощи эту махину эту не сдвинешь, да, чтобы ее добиться, нужно ходить. Каждой бумажке, как выражаются чиновники, нужно приделывать ноги.
Администрация Владимирова начала процесс так называемого укрупнения городских округов, да, ликвидации двуглавия власти. Понятно, что это делается в том числе для экономии бюджетных денег, но для чего еще? Насколько я понимаю, мы не во многих регионах такое происходит. Вот мне, на моей памяти, это, по-моему, Подмосковье, да, там нечто подобное происходило. Для чего это делается именно в Ставропольском крае? Мы какая-то экспериментальная площадка здесь.
Нет, на самом деле это процесс общефедеральный. Мы действуем исключительно в этом русле. Более 16 регионов уже закончили этот процесс вообще. И там Калининград, Новгород, и, ну, Москва, вы сказали, Ленинградская область. Много можно примеров приводить. Есть прям примеры такие, знаете, там прям вот зачищают территорию полностью. Но мы себе такого позволить не можем. У нас своеобразное административное деление, оно не менялось еще с советских времен. То есть никто ничего тут не перерезал. И поэтому, конечно, нет, мы не экспериментальная территория. Делается это, да, для оптимизации. Но оптимизация не быстрой. Не так, чтобы вот сегодня мы тут всех объединили и расходы бюджета сразу уменьшились. Так нет, так не бывает. Как всегда, как известно, все перемены, они сначала не сильно к лучшему. Плюс ко всему, люди все перемены всегда воспринимают в штыки, потому что это тоже свойство человеческой натуры. Да. Но, тем не менее, кроме этого, вот мы сейчас смотрим на Минводы, да, изучаем их опыт, они прошли первыми у нас, и сейчас уже видны результаты. То есть люди сами говорят, и сами главы говорят, что результаты видны. Прежде всего, ну, например, объединение бюджетов, так называемое, да, то есть инвестиционная привлекательность. Они могут сейчас аккумулировать больше средств, соответственно, больше средств на софинансирование направлять. Не оправдались вот эти все эти опасения по поводу того, что люди, сельские жители, там, потеряют свои какие-то льготы, да, они ничего не потеряли. Никак не ухудшилась связь там с центром, они даже, ну, я имею в виду с центром, с городского округа. То есть, наоборот, люди решают эти проблемы быстрее. И даже сами главы говорят, что многие вещи стало делать проще. Потому что, опять же, вернемся к кадровому вопросу, да, например, защитить или войти в какую-то, или федеральную, или в краевую программу, там, скажем, поселению, да, защитить эти гигантские документы, вообще их сделать, просто типа там бизнес-плана, как вот, ну, по-простому. Это очень большая работа. На это нужны квалифицированные кадры. А у них там, ну, зарплата совсем там мизерные, и они тоже, люди в основном работают, ну, там не очень много, прям скажем, работы в некоторых поселениях. Есть, конечно, там примеры очень хорошие, там такие дотационные бюджеты, там профицитные бюджеты есть, но все равно это немножко упростило сейчас работу, прежде всего, административного звена. И мы видим, что все-таки количество чиновников действительно сокращается со временем.
Вы не первый раз, кстати, заговорили о том, что зарплаты все-таки маленькие, то есть маленькая мотивация у людей работать с большой самоотдачей. Но, тем не менее, насколько я понимаю, индексации зарплат служащих
пока нет.
Да, пока не будет. Вот как это противоречие устранить?
Противоречие устранить очень просто, да. Станем богаче, станут богаче другие. Ну, я имею в виду, конечно, край. Поэтому если мы будем работать на то, чтобы все-таки мы, я не себя имею в виду, то, что моя работа, к счастью или к сожалению, с деньгами не связана, но тем не менее, если придут в край большие какие-то проекты, не если, они уже пришли. У нас в Ставропольском крае мы входим там, в пятерку регионов, которые действительно промышленность впереди. Но надежда только на то, что бюджет станет побогаче, и, соответственно, мы сможем себе там, индексировать зарплату. Но мы это государственные и муниципальные служащие. Конечно, ну, это было бы неплохо. Но пока еще время не пришло.
Вот, кстати, к вопросу квалификации, еще госслужащих так или иначе контролируют. Комиссии, есть комиссия дисциплинарная, часто заседают?
Нет, дисциплинарной комиссии как таковой она не прописана, ее нет в законе, но тем не менее это комиссия по соблюдению требований к служебному поведению, да, она есть, заседает она довольно часто.
Конкретика, какие случаи разбираются?
Ну, в последнее время в связи с изменением антикоррупционных требований мы очень часто разбираем случаи конфликта интересов. При последних поправках в антикоррупционное законодательство возникла тема возможности возникновения конфликта интересов. И люди стали уведомлять о возможном конфликте интересов. Есть какие-то, знаете, прежние связи, старые, которые там ну, работают всю жизнь, работают и работают, скажем, там руководитель и там его сын где-то там в каком-то из министерств. Да? Хотя они впрямую никак не связаны, но там фамилия, допустим, одна, и все понятно, что что-то тут такое есть. И, соответственно, вышестоящий да, служащий пишет просто в комиссию, что уведомляю вас, что вот мой сын работает там-то, я работаю здесь, там у нас тут нет никаких пересечений финансовых. Тем не менее, уведомляю о возможности возникновения конфликта.
А если пересечение есть, комиссия находит это, тогда что?
Тогда предписывает либо дисциплинарное взыскание, это так, и устранение. Увольнение, либо перевод под другую юрисдикцию, либо перевод под другие подчинения. Ну, то есть там разные есть варианты. Вообще, ну, это такая работа. И, ну, у нас вот в Ставропольском крае мы вообще славимся тем, что мы тут династиями во власти
да,
правим.
Кланы,
да, поэтому эта работа у нас только в начале пути, я думаю, что мы ее продолжим.
Мы сейчас прервемся на несколько минут и вернемся в эту студию. Не переключайтесь.
Лица власти.
Я напомню нашим слушателям, это программа «Лица власти». И сегодня у нас в гостях заместитель председателя правительства Ставропольского края, руководитель аппарата правительства Ставропольского края Ольга Николаевна Прудникова. Ольга Николаевна, ну мы уже выяснили, что быть государственным служащим нелегко, а вот за что его могут уволить?
Ну, здесь это все стандартно. Ну как, если ты плохой работник, но единственное, что, конечно, госслужащий, он государством защищен больше, чем обычный работник, просто по Трудовому кодексу у нас есть еще свой закон, поэтому сложнее уволить, да, но, тем не менее, это все на человеческих отношениях. Если ты плохой работник, то тебе... Ну, ты либо сам уходишь, либо так происходит, что ты уходишь.
Такой момент, как неполное декларирование своих доходов, каких-то бизнесов. Вот Владимир Владимирович, когда у нас был, говорил о том, что он чуть ли не двух заместителей министра уволил по этому критерию. Вот как часто приходится именно такие случаи разбирать?
Ну, к сожалению, часто. Потому что, опять же, скажу, что закон постоянно меняется, да, и в этом году опять новая форма заполнения декларации о доходах. Ну, она не сильно там изменилась, но тем не менее. Вот, и очень много вещей, связанных, ну, во-первых, с банками. Вот в этом году, вот в эту декларационную кампанию, у нас было большое количество людей, там несколько десятков, которых как бы подвел банк, что называется. Потому что у них были какие-то счета там 8-го, 7-го, там какого-то годов, там таких 2000-х, которые там когда-то где-то они открывали. И, да, 5 рублей лежало, и вот оно никуда не двигалось и все прочее. Но по новому законодательству это все должно быть указано. И все, и вот поэтому по этой норме очень много людей попалось. Вот есть люди, которые просто забывают, что где-то там у них когда-то какой-то прицеп.
Дом, квартиру.
Такого нет, дом, квартира, но, знаете, какой-нибудь прицеп где-нибудь стоит в гараже всю жизнь там у бабушки, у дедушки, и он даже вообще и не помнит. А база выдает, что у тебя прицеп, и все, вот он приехал. Или там какой-то пай, как вот у нас были такие случаи смешные, там почти пай там, ну там 200 рублей он стоит, допустим, где-то в каком-то районе у нас одного там человека. Но он как в каком-то там 90-м что-то где-то ему там это вот перепало, и все, и он забыл, знать не знает. А сейчас база выдала, и, соответственно, сокрытие, потому что если пай, то это значит там аренда, либо какие-то деньги, либо еще что-то. Ну, то есть вариантов может быть очень много. Это да, это, к сожалению, есть. Ну, и, знаете, поскольку речь зашла о декларационной кампании, которая у нас сейчас как раз идет в самом разгаре, вот уже скоро закончится, есть в этом году есть удивительные вещи, которые мы пока не знаем, как с ними работать. Ну, точнее, конечно, мы знаем, у нас есть методические рекомендации, но пока это для нас еще так за гранью. Мы еще пока не привыкли.
Практики применения не было.
Да. Не привыкли к тому, что вместе со сведениями о доходах государственный муниципальный служащий должен подавать сведения о своих аккаунтах в социальных сетях.
Как интересно.
Да, с указанием ников, адресов, в общем, всего прочего. Единственное, что не подлежит, что называется, декларированию, ну, такому интеллектуальному декларированию, это мессенджеры, то есть WhatsApp, Telegram, Viber, их пока еще не трогают.
Кадровый вопрос. С одной стороны, мы говорили о том, что и зарплаты пока не индексируются, работа сложная, начало рабочего дня как можно раньше, заканчивается много позже 6 вечера, молодежь идет на службу. Вообще поток не снизился, ну, например, по сравнению с предыдущими двумя годами. Ну, людей, знаете, которые хотят служить государству на этих ответственных постах. Краевой, в городской власти.
Такую мрачную картину нарисовали. Конечно, тут, ну, во-первых, это не все, как рабы тут на галерах, да, так трудятся. Не все, это честно, надо признать. Вот. Во-вторых, так бывает не всегда все-таки. И только в определенных ситуациях и в определенных должностях. Но молодежь идет, да, молодежь идет. Я почему, знаете, так спокойно к этому отношусь, вот к такому режиму? Потому что все-таки есть же понятие служба, вот это государственная служба. То есть, ну, куда вот денешься от этого слова? Служба. И государственная, не муниципальная. Если уже ты пришел служить, так служи. Молодежь идет. Во-первых, сейчас не такой большой выбор, да, для такого интеллектуального человека, довольно профессионального, который хочет построить карьеру. Вот иногда государственная служба дает возможности наработать нужные связи, да, ну, для молодого человека. Надо быть честным, просто общение, круг общения другое немножко, да, и люди чуть-чуть другие, то есть иногда нарабатываются контакты, нарабатываются связи, и человек просто дальше, ну, принимает для себя решение, как он будет дальше развиваться. Но как стартовая площадка, какие-то, пусть небольшие должности вот в государственной системе, ну, мне кажется, это важно, это интересно.
Кадровый резерв у нас существует, из каких людей пополняется?
Ну, он у нас, вот 2 года мы в кадровый резерв не набираем, поскольку у нас действует новая энергия. И мы в кадровый резерв зачисляем лауреатов, которые прошли вот конкурсные испытания. Критерии самые обычные, такие, какие, в принципе, предъявляются госслужащим. То есть соблюдение требований, квалификационное требование, требования к образованию, иногда требования к трудовому стажу, зависит от должности. То есть требования стандартные, и новой энергии это также касается.
Некоммерческие организации на территории Ставропольского края, вот аппарат краевого правительства занимается ими тоже,
да.
Правильно? Угу. Что у нас с ними происходит? У нас вообще в крае сколько НКО, и известно ли аппарату, чем они все занимаются?
У нас в крае больше 3000 организаций, они состоят на учете в Министерстве юстиции. Конечно, активных среди них не очень много, ну, мы работаем там порядка 90-100 вот таких организаций, которые хоть как-то где-то что-то могут сделать, заявляют о себе. Поэтому те, кто активные, с ними мы работаем, мы их знаем, и сейчас у нас 2-й год в аппарат переданы эти полномочия, аппарат проводит конкурс среди некоммерческих организаций, и поэтому мы, конечно, очень тесно с ними общаемся, тесно. Есть прям партнеры, которые прям сотрудники власти, что называется, да, то есть они нам помогают в каких-то проектах, мы стараемся там им тоже помогать, если возникают проблемы.
А что это за организации?
Ну, в основном, знаете, там ветеранские организации, организации молодежные, организации спортивные, детские.
В последнее время чиновникам у нас приходится проходить военные сборы. Нормы ГТО сдавать у нас все сдали в краевом правительстве?
Нет, не все. Но мы входим уже там в какую-то, не помню, там 10-ку или 20-ку среди регионов, которые этой работой активно занимаются.
У нас... И вы сдавали?
Нет, мы еще не сдавали. Мы вот, ну, вообще аппарат будет сдавать нормы ГТО, как только потеплеет. Мы уже наметили себе, как сейчас принято говорить, там какой-то корпоративный выезд, да, чтобы приятное совместить с полезным. И над этим работаем. Но, кстати, мы занимались этим вопросом, не так там все и страшно. То есть, ну, вот я, допустим, запросто могу там кое-что из этого сделать. Мне кажется, что и сотрудники наши тоже. У нас есть очень спортивные люди. Нет, сдадим потихоньку.
Я напомню, это программа «Лица власти». Сегодня у нас в гостях заместитель председателя правительства Ставропольского края, руководитель аппарата правительства Ставропольского края Ольга Николаевна Прудникова. Ну и к следующим вопросам перейдем.
Да, вот хотелось бы спросить еще про подарки чиновникам. Нельзя дороже 3000. Вообще, каков механизм? Вот вам дарят, допустим, букет цветов. Ну вот понятно, что он может... И 5000 стоит там много роз, например, красивых. Что дальше вы с этим подарком делаете? Вы его куда-то передаете в какую-то оценочную комиссию? Или все-таки, ну вот,
С букетами роз мы пока еще в комиссию не передавали, да, но могу сказать про себя, да, у меня вот накануне женского праздника, то есть я понимаю, что будут желающие меня поздравить, конечно, и я с большим удовольствием всегда эти цветы, слава богу, это цветы принимаю, и мы их всегда разводим по храмам, по нашим ставропольским. Потому что действительно букеты очень красивые, они, пусть они радуют людей. То, что касается всей процедуры, да, действительно, поступает тебе подарок. Ты должен его передать в оценочную комиссию. Оценочная комиссия его оценивает, вот, и решает. Либо это передается, у нас есть, ну, типа музей протокольных подарков, да, либо он передается туда, либо госслужащий имеет право, если признана стоимость подарка выше 3000, его просто выкупить в свое личное пользование.
Вот аукционов, вот, например, глава Ингушетии частенько проводит аукционы. Продает на этих аукционах те вещи, которые ему подарили, а потом деньги перечисляет благотворительный фонд. У нас такой практики нет?
Ну, идея интересная, наверное. Может быть, стоит и подумать. Но нет, мы без аукционов обходимся. Мы просто передаем, у нас в определенные праздники мы раздаем там своим подшефным детским домам. У нас у каждого органа власти есть свои. Вот если что-то такое достойное. Там, да, ну, губернатор свои подарки тоже всегда раздает, я точно знаю. Поэтому, ну, нет, аукционов нет. Но видите, там они люди более кавказские. Да, если там десяток скакунов, то, наверное, можно провести аукцион. Но тут у нас такого, конечно, нет изобилия. Мы тут поскромнее.
Так, ну что ж, еще остаются, конечно, вопросы. Время только поджимает, поэтому на этом, к сожалению, попрощаемся. Я надеюсь, все-таки до скорой встречи. Я напомню, сегодня в гостях у нас была заместитель председателя правительства Ставропольского края, руководитель аппарата правительства Ставропольского края Ольга Николаевна Прудникова. Ольга Николаевна, спасибо большое и до скорой встречи.
Спасибо большое. Спасибо за эфир, спасибо за общение. Пользуясь случаем, что наше общение происходит накануне 8 марта, разрешите мне поздравить тех, кто нас слушает, с этим замечательным праздником, праздником весенним, праздником пробуждения природы, праздником любви. Хочу вам пожелать здоровья, чтобы близкие вас радовали, чтобы мужчины любили, чтобы вы любили мужчин, и чтобы все мы работали так, чтобы в нашем Ставропольском крае с каждым годом становилось жить лучше и лучше.
Лица власти.